Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с особым мнением Сергея Пархоменко. Привет тебе.
Привет. Очень рад снова на том же месте в тот же час.
Ну да. И мы, как обычно, на этом месте и в этот час напомним все-таки на всякий случай нашим слушателям и зрителям, чтобы они писали нам какие-нибудь комментарии, вопросы, соображения и всякое такое в чате этой трансляции в YouTube, пока она продолжается в прямом эфире. Ну и я посматриваю тоже за тем, что происходит в телеграм-канале Сергея Пархоменко, Пархом-бюро, а он посматривает на свой микрофон.
Да, который что-то не того, но я надеюсь, что все будет хорошо.
Ну, да. Тебя слышно в любом случае.
Да. Поэтому, а вот да, так, мне кажется, должно немножко лучше даже быть слышно, чем прежде.
Вот хорошо. Так, включил. Я хотела начать с работы Центра Досье, который раскопал и опубликовал и описал переписку нового министра обороны Белоусова. И там две примечательных вещи мне показались. Это, во-первых, то, что он совсем не новый человек в военных делах, и назначение это явно не было неожиданностью. Там описано, как он очень близко, просто в обнимку за чаем по-семейному обсуждал все время какие-то вопросы с Евгением Пригожиным. И второе, то, как, собственно, в эти брежневские времена готовится решение, когда просто Белоусов и Шойгу готовили доклад, клали его на стол Путину, а Путин писал согл. И сам никаких решений он при этом не принимает. Ну, по крайней мере, так утверждается в материалах Центра Досье. Что интересного ты увидел еще там, если увидел?
Ну, это действительно содержательная важная вещь, то, как принимаются решения. Это вообще самое главное, что есть в политической журналистике, в политических расследованиях. Это тот, ну, знаете, вот есть основной вопрос философии, а есть основной вопрос политического репортера. Как принимаются решения? Когда ты понимаешь это, то ты начинаешь понимать вообще, как все устроено. Как устроено это государство, это правящая группировка, это политическая структура и так далее. И наоборот, когда ты изучаешь, как устроено государство, политическая структура, группировка и прочее, ты в поисках, собственно, главного. А кто здесь принимает решение, как, на основании чего, что является основой и так далее. Но я должен признаться, что меня в этом материале, в этих распубликованных письмах, на меня наибольшее впечатление произвело не это, а произвела, я бы сказал, сугубо психическое сторона дела. Перед нами открывается, ну, при условии, что это подлинные документы. Я в данном случае доверяю Центру Досье. Вообще там есть много всяких косвенных элементов, которые заставляют нас поверить в то, что это действительно так. Там есть целый ряд всяких действующих лиц, неочевидных, на которых можно посмотреть, которых можно найти, убедиться, что они действительно были в указанное время, в указанном месте, в указанных должностях. И вот эти всякие побочные данные, они подтверждают общую правдивость того, что мы там видим. Так вот, там открывается картина глубоко больного человека, буквально. Человека тяжело больного психически, и болезнь его выражается, ну, я не знаю, что сказал бы здесь профессиональные психиатры, как бы он это в точности назвал. Может быть, он сказал, что да. В конце концов, бывает и такая норма. Но с точки зрения, как бы, ну, такой, я бы сказал, практической оценки этого человека, он демонстрирует тяжелое психическое нездоровье. Невероятную зацикленность на ритуалах разного рода, на разного рода суевериях. Вообще это им очень свойственно. Мне очень много раз приходилось говорить это и относительно Путина, и относительно его окружения, и относительно того, что в окружении Путина люди вот такого рода и такого склада, или умеющие это имитировать, я совершенно этого не исключаю, потому что я думаю, что как-то достаточно циничных людей вокруг, которые скажут, что можно в это и сыграть. Так вот, люди, играющие в это, или реально такие, они получают очень мощные дополнительные ресурсы, дополнительные возможности, вообще большую фору по сравнению с людьми, которым не свойственно нашпиговывать свою жизнь разного рода религиозно-мистической дребеденью. Это у них там принято. Они там этому поклоняются в разных формах. Иногда они принимают формы какого-то такого, я бы сказал, вульгарного, очень поверхностного православия, иногда нет. Иногда это чисто какие-то языческие ритуалы, верования, какой-то шаманизм и стучание в разнообразные бубны, раскидывание всяких карт, расстановка кроватей по феншую и всякое такое. Вот этого невероятное количество в этой переписке Белоусова, бесконечные его какие-то сделки, которые он пытается заключить с высшими силами, это выглядит именно так. Они пытаются перетереть с Богом. Вот я бы сказал, я бы вот так это описал. Это люди, у которых нет за душой уверенности и ощущения того, что они вправе принимать те решения, которые они принимают. Это все один гигантский, колоссальный комплекс неполноценности и комплекс самозванца. Эти люди понимают, что они там случайно, что ничего, кроме фарта и ничего, кроме удачи, вот это вот их знаменитое «желаю удачи». Вот, собственно, этим описано все. Есть удача, значит, все в порядке. Нет удачи, все развалилось. А что бывает такое, что люди как-то заслуживают, зарабатывают долгой учебой, усилиями, подвижническим трудом и так далее, свое право решать судьбы других. Это им невдомек. Была бы удача и фар. Вот такая картина там открывается. Я бы сказал, что это картина унизительная. Это картина жалких, случайных людей, оказавшихся у власти и уродующих жизнь других. Вот что мы там видим. Конечно, не то чтобы это было какое-то фантастическое открытие, с которым мы сталкиваемся первый раз, но это еще одна яркая цветная иллюстрация, еще одна демонстрация бесконечного лицемерия, бесконечная свирепая ебля, которой наполнена их жизнь, бессмысленная, физиологичная, тупая. И все это окружено бесконечным количеством рассказов про целомудрие, скромность, достоинство, смирение, верность и все остальное. Я как-то, признаться, редко где и в каких обстоятельствах про каких других что-нибудь подобное слышал. И для меня это тоже такой элемент, тоже такая иллюстрация. Люди, которые вот так выстраивают свою личную жизнь, наполняя ее бесконечным обманом, бесконечным лицемерием в отношении тех, кто их окружает, бесконечным цинизмом в отношениях, ну, это не проходит даром для человеческой психики. Вот это уж точно вам любой психиатр скажет.
Ну, и одновременно у нас есть сразу несколько свежих заявлений Министерства обороны. Одно из них сегодняшнее по поводу демаркации границы, морской границы в Финском заливе. И сказать, что Финляндия, Швеция и другие страны были в шоке, это ничего не сказать. Например, президент Финляндии сказал, что он вообще узнал об этом из газет, а потом оказалось, что это постановление Министерства обороны убрано с сайта правительства. Такое впечатление, что люди не знают не только географии, но и способов того, как решаются такого рода дипломатические вопросы. Другое сообщение, конечно, о начале ядерных испытаний. И это испытания, конечно, в Южном военном округе. Они не стратегические ядерные силы, но, тем не менее, тоже как-то, в общем, спокойствие все это не добавляет. Плюс спутник, который был, по американским данным, выведен на орбиту там же, где американский правительственный спутник. И американцы подозревают, что идет подготовка к созданию космического ядерного оружия. Вот все это...
Ой, пропал куда-то звук. Ты меня слышишь?
Тем не менее. Давай все это вместе соберем и прокомментируем.
Да, давай все вместе соберем, но тем не менее последовательно пройдем. Начнем с этого Финского залива. Это темная пока очень история. Она только сегодня появилась. В ней очень много неясного. Прежде всего, в ней использованы инициатором этого конфликта, инициатором является Российская Федерация, использованы довольно странные формулировки. Странность их заключается в их намеренной мутности. Абсолютно непонятно, что они имеют в виду. Значит, речь идет о том, если прочесть этот странный документ, который то появился, то исчез, что Российская Федерация предполагает изменить, ну, грубо говоря, демаркацию границы, не что иное, как, собственно, линию, которая разграничивает то, что находится под управлением властью юрисдикции Российской Федерации и то, что находится под управлением властью юрисдикции ее соседей, изменить это на основании того, что эти координаты не в полной мере соответствуют современной географической обстановке. Что это? Абсолютно непонятно. Что такое вообще географическая обстановка? Это как? Вообще обстановка не изменилась. Как-то Балтийское море, где было, там и есть. Может быть, они имеют в виду, не знаю, там, конфигурацию береговой линии, которая могла измениться на протяжении последних веков. Там песчаных пляжей много, наверное, что-нибудь размывает, а на другом конце намывает. Бог его знает. Только из этой фразы ничего этого не следует. Это можно только так или иначе интерпретировать. Но есть в целом представление о том, что Российская Федерация во главе с Путиным, что называется, забросила чепчик за мельницу. Она решила превратить как бы в свою практику наплевательское, не просто пренебрежительное, а такое глубоко хулиганское, я бы сказал, гопническое отношение к международному праву во всех его выражениях и готова демонстрировать снова и снова это пренебрежение и это свое отвращение. По существу они, что называется, нарываются. Это вот совершенно картина хулигана из подворотни, который говорит, а что ты мне сделаешь? Идея заключается в том, что ничего они не сделают. Давайте мы создадим конфликтных ситуаций побольше и посмотрим, как они в этих ситуациях будут кряхтеть. Потому что, ну, что они, войной пойдут, что ли? Флот пришлют? Как вы себе это представляете? Я думаю, что мы в ближайшее время увидим гораздо более серьезные провокации. Собственно, это и есть провокация в прямом смысле этого слова. Вот если ну, так, очистить
подожди,
слово
провокация. Швеция уже решила, что войной пойдут и что-нибудь пришлют, иначе...
Ну, вот она решила, но только она не пошла. Да. И, собственно, весь расчет заключается в том, что решать можно сколько угодно, но это не приведет ни к каким конкретным физическим осязаемым и наблюдаемым действием. Та же абсолютная история со знаменитой пятой статьей устава НАТО, которая как бы предполагает, что агрессия против одной страны должна обернуться ответом от всех остальных стран-членов блока, но все же прекрасно понимают, это, собственно, то самое, что написал в своих знаменитых статьях отвратительных про то, что они не обменяют условный Бостон на условную Познань. Сергей...
Марк.
А? Нет, Марк. Ну какой Марк?
Нет, подожди.
Пока говоришь, отваливается.
Караганов.
Господи, боже мой. Ну вот бывает. Уже до чего мы дошли, что даже фамилия Караганова не сразу приходит на язык, а надо ее там на языке немножечко поискать. Караганов, конечно. Вот, да, что вот, а что они сделают-то? Они же в реальности засут, они в реальности ничего сделать с нами не смогут. Вот, вот так это примерно выглядит и здесь. Я думаю, что мы увидим более серьезные провокации, потому что это и есть провокация, собственно, в первичном таком исходном смысле слова. Они провоцируют на реакцию, понимая, что та сторона, по всей видимости, задумываясь там о здравом смысле, задумываясь о жизнях людей, задумываясь о разного рода последствиях и так далее, не посмеет поступить по закону и таким образом втянется вот в эту цепь беззаконий. Мне кажется, будут более серьезные вещи. Мне кажется, что будут попытки просто реально вторгнуться на чужую территорию, отторгнуть кусок какой-нибудь посторонней территории. Какая-нибудь там, я не знаю, между Нарвой и Ивангородом что-нибудь, там есть мост, на котором что-то может произойти, там есть два берега одной речки, на которых что-то может произойти. Мы увидим этого много, потому что это стало дипломатической линией и линией международных отношений Российской Федерации. Они вместо того, чтобы ограничиваться той злобной ахинеей, которую несут Лавров и Небензи, рано или поздно перейдут к действиям, потому что слова кончаются постепенно. Уже сказать более грубые, более наглые, более какие-то отвратительные вещи, чем говорят эти двое, ну, там и Захарова еще. Ну, в общем, язык уже оказывается недостаточно богат для того, чтобы продолжать эту эскалацию. Уже теперь нужно какими-то другими частями тела действовать, не языком, а там руками, ногами. И мы, наверное, это увидим. И вот история с этим Финским заливом, может быть, это пустышка, может быть, это действительно какой-то, я не знаю, не так понятая, какая-то вполне безобидная геодезическая операция, за которой ничего нет. А может быть, это как раз вот уже оно и есть. Может быть, это уже прямая физическая провокация, которая заключается не в словах очередных гадостных, которые они произносят, а прямо вот в каких-то действиях. Рано или поздно они до этого дойдут, потому что им надо накачивать, потому что им надо создавать ощущение угрозы. Им нужно создавать ощущение того, что они способны на все. Это вот это знаменитое «держите меня четверо». Как-то это вот это самое знаменитое хулиганская манера как-то разрывать на себе майку. Не на враге, а на себе. Вот они разорвали на себе майку. И этой, так сказать, грудью, испещренной татуировками, поперли вперед. Ровно из этого же набора и история со спутником. Она технически, технологически бессмысленная, потому что применение этого спутника не создает одностороннего ущерба одной стороны, другой стороне. Оно создает хаос, оно создает беду. Ну, это примерно то же самое, что взорвать, не знаю, атомную электростанцию на своей территории. В надежде, что вот ветром будет это носить туда, сюда, к нам, к ним. Ну, заодно и к ним тоже что-нибудь такое занесет. Так и тут. Что такое уничтоженный физически, механически уничтоженный на орбите неугодный вам спутник? Вот вы запускаете спутник-убийцу, как сегодня было об этом сообщено, который может атаковать любой другой спутник, летающий на там, определенном типе орбит, которые соотносятся с орбитой этого самого, собственно, военного спутника. Что это означает? Это означает, что вы превращаете чужой управляемый спутник, поведение которого предсказуемо, описано, есть люди, которые отвечают за него, есть люди, которые управляют им, есть люди, которые знают, где он в каждый момент времени, где он будет через определенный промежуток времени, сейчас, через 5 минут, завтра и так далее, куда он упадет тогда, когда будет исчерпан его ресурс. Вы превращаете этот спутник в рой осколков, ведущих себя непредсказуемо и наносящих ущерб всему, с чем они сталкиваются. Своим, чужим, посторонним, нейтральным, не имеющим отношения к делу, летит такая космическая помойка. И эта космическая помойка сносит все на своем пути. Вот что вы делаете. Это, собственно, такое космическое вредительство, смысл которого заключается только в том, чтобы нарываться, чтобы сказать, мне можно, я могу все, что мне не жалко. Я и свое разобью, и ваше разломаю, и вот им тоже испорчу. Потому что вы мне не указ, а оно мне не закон. И, наконец, последнее. Видите, уже много накапливается новостей из одной и той же серии. Это вот эта ситуация с началом, или, во всяком случае, тем, что объявлено началом ядерных испытаний. Показан вполне бессмысленный видеоролик. На нем ничего не видно. То, что могло бы теоретически представлять из себя какой-то интерес, форма боеголовок, смонтированных на этих носителях, там заблюрено. Поэтому совершенно непонятно, когда это снято и что в точности там снято. Вполне возможно, что те ракеты, которые изображены на этом ролике, они не имеют никакого отношения ни к этим учениям, ни к ядерным боезарядам. А это просто какие-то ракеты, существование которых, в общем, никакого секрета из себя не представляет. Но важно продемонстрировать, что мы на этой лестнице эскалации, собственно, что такое эскалация? Это лестница. Мы на этой лестнице поднялись, как видите, еще на одну ступеньку. Бойтесь. В этом заключается весь месседж. И в этом, из этого ясно следует, кто является адресатом этого послания. Адресатом является западное общественное мнение. Адресатом является западный обыватель, который должен испугаться, глядя на это, и который должен обратиться к своим политикам, и своим чиновникам, и своим военным с требованием уступить. Сдаться, так сказать, в этой войне между Россией и Украиной, которая пока еще между Россией и Украиной, а в любую минуту готова превратиться в гораздо более широкую войну, отдать агрессору все, что он хочет, попытаться его накормить, удовлетворить, умиротворить. Вот в чем несложный этот расчет. Все это цепь провокаций, к которым перешла Российская Федерация, которая таким образом издевается над мировым порядком, над мировым законом, над традициями, над практикой международных отношений, демонстрируя, что она отказывается этому подчиняться и готова насиловать и нарушать их во всех случаях, до которых она может дотянуться.
Давай мы с тобой на этом сделаем маленькую паузу.
Окей.
Да, и перейдем дальше к следующим темам. У меня есть еще некоторый список. Но прежде чем мы будем продолжать, и напомним нашим слушателям, что у нас там есть. Я еще про одну расскажу, как обычно, обязательно. Но вначале очень небольшая реклама.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
И, как обычно, книга «Новое поступление» в онлайн-магазин «Дилетант». Вы видите эту красивую обложку. «Памятники не тем» называется она. И не случайно на обложке изображен несуществующий, никогда не построенный памятник Ленину на несуществующем же, не существовавшем, никогда не построенном Доме Советов, потому что, как написано в аннотации, великие герои своего отечества в соседних странах нередко считались злодеями и преступниками, правители, политики, завоеватели. Чем больше людей они убивали, захватывали и подчиняли своей воле, тем с большей вероятностью им воздвигали памятники. Это книга Ари Турунина «Памятники не тем, правители, не заслужившие славы», поэтому не героические, а неприглядные стороны могущественных деятелей. Через памятники мне очень нравится оформление графическое, вот просто вид этой обложки книги «Памятники не тем». Ну, а мы продолжим наше особое мнение сегодня. И, конечно, невозможно пройти мимо истории Александра Невзорова, который мало того, что сам по себе давно уже враг народа, но теперь экстремистским объединением могут признать его семью. И суд в Петербурге начал рассматривать этот иск. Все уже написали о том, что российское правосудие пробило очередное дно, и такое придумать невозможно было даже, не знаю, каким-нибудь очень юмористическим сайтом, как обычно.
Тут вопрос не в дне, потому что пробивание дна – это какая-то, я бы сказал, моральная категория. Вот до чего они докатились, что они нет, там себе, что они себе позволяют.
Ну, тебе бы не пришло…
Да, это вещь сугубо практическая.
Тебе бы такое не пришло в голову, а им пришло.
Ну, почему? Что значит, мне бы не пришло в голову? Я, в общем, хорошо понимаю, что есть одно простое обстоятельство, что ни статус иностранного агента, ни даже статус, там, я не знаю, подозреваемого по уголовному делу, если вдруг выясняется, что кто-то вас обвиняет в том, что вы кого-нибудь убили, ограбили, изнасиловали, я не знаю, что вы совершили мошеннические действия, и вот против вас началось следствие, против вас идет, там, я не знаю, идет судебный процесс и так далее. Ничто из этого не позволяет мгновенно исключить вас из довольно большого количества точек как бы ваших взаимоотношений с окружающей действительностью. Ничто не позволяет мгновенно лишить вас собственности, заблокировать ваши банковские счета, запретить вам пользоваться огромным количеством государственных сервисов, которыми вы можете пользоваться, запретить вам распоряжаться вашим собственным имуществом и так далее. Ничего не бывает моментально. Нужно сначала что-то доказывать, нужно сначала добиваться решения, вступления в законную силу, преодолевать разнообразные, там, я не знаю, апелляции, кассации, устраивать хотя бы внешние состязательные процессы, всякое такое. Это сложно. И просто так, одним движением, одним решением одного чиновника, одной подписью под одним документом этого сделать невозможно. Но есть альтернативная возможность, есть способ. Этот способ заключается в том, теперь в российском законодательстве, что можно признать человека оправдывающим терроризм или можно признать его частью преступного сообщества. И это мгновенно дает огромное количество вот этих практических результатов. Человек сразу оказывается выключенным из общества. Он оказывается, по существу, в том положении, в котором в средние века оказывался человек, отлученный от церкви. Он оказывается лишенным своего имущества, своих прав, своих возможностей, своего доступа к чему бы то ни было. Все это происходит сразу, без какого бы то ни было решения. Ценность заключается в том, что это делает один чиновник, что это делается внутри прокуратуры или там в каких-то других случаях, внутри Министерства юстиции и так далее. И вот возникает эта возможность объявить человека преступным сообществом. Ну, объявить одного отдельно взятого человека, вот буквально одно имя, преступным сообществом невозможно. Нужно найти какую-то группу. Простейшая группа, которую всегда на виду, это семья. Таким образом, мы видим здесь первое применение передового технологического метода исключения человека из разряда живых, грубо говоря. Достаточно объявить его семью. У многих из нас есть семья. Среди нас не так много абсолютных баблей-одиночек, которых ни с кем ничего никогда не связывает. Всегда можно найти какого-нибудь родственника. Вот вместе с этим родственником вы являетесь преступным сообществом. Опять-таки, приходится делать здесь прогноз, что, по всей видимости, эта практика должна стать достаточно распространенной в ближайшее время. И совершенно не важны мотивы. Совершенно не важно, в чем именно обвиняют. Достаточно, что семья приравнивается к преступному сообществу, и тогда с этим преступным сообществом можно применить к нему все те репрессивные меры, и те ограничительные меры, и те, так сказать, исключительные меры, исключающие его из как-то прав нормального человека, которые к экстремистскому сообществу могут быть применены.
Так это же то же самое, что в сталинские времена называлось ЧСИР.
Ну, в какой-то мере, хотя на самом деле, тут я, у меня есть другой пример, который ближе к этой сталинской практике члена семьи изменника Родины, это случай Григория Чкартишвили и его жены Эрики Вороновой, когда она объявлена на основании того, что она его жена, и больше ни на каком другом основании. Она объявлена преступником, у нее заблокированы ее банковские счета и так далее. На этих счетах, к счастью, ничего нет, но, тем не менее, формально это сделано. Вот это абсолютно чистый случай. А когда берется семья, и эта семья объявляется сообществом, и это, пожалуй, шаг вперед, шаг дальше. Это в сталинское время не использовалось. Ну, я думаю, прежде всего, потому что не пригодилось. Не то, что они были там честнее или милосерднее, просто они обходились другими способами. Они не как-то не нуждались, я бы сказал, в таких методах. А эти нуждаются, потому что им хочется производить это в массовых количествах. Им хочется целый класс людей, целую большую социальную группу таким образом исключить из нормальных общественных отношений.
Угу. Ты знаешь, я в связи с нашими темами о Министерстве обороны, и мне тут зрители об этом тоже напоминают немедленно, еще же там есть продолжение истории с арестами, мошенничеством и вот всяким таким. Ну, свежая новость — это генерал-майор Иван Попов, которого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. До этого были еще какие-то сообщения про тоже важных генералов. Это прямо какая-то пошла зачистка Шойгу, спрашивают, где-то пропустила я, извините, пожалуйста, потеряла уже в потоке этот вопрос от слушателя. Но, в общем, он говорит об этом. Это что теперь, защищают все, что осталось от Шойгу, или как еще объяснить эти взаимоотношения скорпионов в банке?
Я не могу уверенно утверждать, что все это какие-то сложные послания Шойгу. Прежде всего потому, что я не очень понимаю, зачем с ним так подробно переписываться. Таким сложным способом, публичным способом. Мне кажется, что есть сколько угодно возможностей объяснить Шойгу напрямую, как ему следует теперь себя вести, и что именно ему угрожает, и почему он должен вести себя очень тихо, и почему он должен заранее согласиться со всеми теми изменениями и перемещениями, которые его ожидают. Шойгу не представляет из себя никакой такой политической мощи, никакой могучей политической группировки, которую нужно было бы таким образом ограничивать, как-то обкладывать со всех сторон, передавать им какие-то месседжи и так далее. Совершенно не нужно. Гораздо проще, на мой взгляд, объяснение, которое заключается в том, что просто на смену одной группировки приходит другая группировка. Вот и все. Места, что называется, счетные. Каждое место кому-то нужно. Каждый контракт кому-то нужен. Каждая возможность что-нибудь украсть кому-то нужна. Теперь не вы будете, а теперь мы будем. Теперь наша очередь. Вообще это важнейшее.
Почему это происходит? Почему это произошло? Почему верховный главнокомандующий вот так вот позволяет развиваться этим событиям?
Потому что верховному главнокомандующему показалось, что нужно сменить команду кушающих. Знаешь, как в школьной столовой. Как-то одна смена пообедала, теперь следующая смена обедает. Нечего первой смене с утра до вечера сидеть за столами и есть. Теперь пусть едят другие. Ага. Теперь пусть едят другие. Вот и все. Потому что ему важно, я так подозреваю, держать вокруг себя достаточное количество голодных, но мечтающих еще наесться. Ну вот теперь будут эти. Заменил, потому что те чувствовали себя как-то слишком вольно, слишком уверенно, расселись. Там под столом сняли ботинки, шевелят пальцами, как-то чувствуют себя очень комфортно. Не надо. Никто в этой ситуации не должен чувствовать себя комфортно. Вот это простое очень соображение. Просто теперь чужая очередь. Вот и все. Это вообще важнейшая вещь в путинскую эпоху. Вот этот клич «теперь наша очередь», он изначально был чрезвычайно важен, и он также важен сегодня. Я думаю, что вопрос не только в том, что кого-то снимают с поста, на котором можно спекулировать этими металлоконструкциями, как это там про кого-то рассказывают, или разворовывать строительство в Мариуполе. Вопрос не в том, что кого-то с этого места снимают, а вопрос в том, что кого-то на это место выдружают. Что на этом месте будет сидеть какой-то другой, и теперь его очередь. И это на самом деле важно. На всех, разумеется, не хватит, но новые должны получить. А старые должны бояться, они должны понимать, что коснуться может каждого, что сопротивление бесполезно, что совершенно неважно, поддерживает тебя армия, не поддерживает, какие-то военкоры, какая-то пропаганда. Все это совершенно не имеет значения. Захотели убрать – убираем. Вот и все. Власть наша. Мы контролируем эту историю. То же самое, кстати, касается и будет, я думаю, касаться и остальных сфер, которые попали под контроль Белоусова. Произошел вот этот большой раздел в российской административной машине. Появилось вот это военное правительство теперь в чистом виде, которое будет захватывать под свой контроль все новые и новые элементы, все новые и новые проекты, все новые и новые сектора российской экономики, объявляя их важными для военных действий, объявляя их важными для армии, для передвижения войск, я не знаю, для снабжения войск, для производства разного рода военной техники и боеприпасов и так далее. Все что угодно же можно таким образом объявить, теперь стратегически важным. По существу это ровно так. Вот здесь прямая, конечно, аналогия с сталинским временем, когда люди, которым это было поручено, ну, тот же самый Берия, например, который курировал, скажем, военную науку, у него была очень важная возможность. Он мог выдернуть из любого места любого человека. Сказать, мне нужен этот человек. И все. И на этом все остальные аргументы оказывались недействительными. Он забирал это себе. Так же ровно это будет устроено сейчас, когда выясняется, что мне нужно это предприятие. Мне нужна эта, не знаю, дорога. Мне нужна эта недвижимость. Мне нужна это, мне нужен этот земельный участок. И так далее. Абсолютно все, что угодно. Важно при этом делать это грубым способом, важно это делать демонстративно, важно это делать ярко, для того, чтобы никому не пришло в голову ссылаться на свои прежние заслуги или, тем более, сопротивляться. Вот это мы видим, полностью это соответствует такому представлению о новом расположении сил.
А в Чечне что за движуха пошла?
В Чечне происходит, несомненно, подготовка к смене первого лица. Ничем другим это объяснить невозможно. Другое дело, что там как раз, поскольку Чечня была закрытым на протяжении нескольких десятилетий, закрытой структурой, закупоренной банкой, которая была отдана одному семейству как бы на откуп, понятно, что там это не происходит, так сказать, бесконкурентным способом. По всей видимости, есть какие-то представления о смене главы этого, я бы сказал, политического образования из Москвы, и есть какие-то представления о том, как эта смена должна произойти с точки зрения самих нынешних, самой той нынешней группировки, которая сегодня управляет Чечней. Они это представляют по-разному. И то, что мы видим, это, по всей видимости, результат какой-то конкуренции между этими двумя перспективами, между двумя точками зрения. Совершенно очевидно, что ничем другим объяснить такого масштаба изменения, как подряд смену и главы так называемого чеченского парламента, и главы так называемого чеченского правительства, понятно, что... Почему так называемого? Понятно, что оба этих органа власти, они очень специфично устроены в условиях той политической структуры, которая в Чечне существует, где все подчинено совершенно другим, так сказать, неформальным иерархиям, неформальным взаимоотношениям, неформальному распределению обязанностей и ответственности, что называется, парламент там не парламент, правительство не правительство. Это одни названия. В действительности власть распределяется совершенно другим способом. Тем не менее, и тот, и другой, оба этих ушедших руководителя, и Магомед Даудов, и Муслим Хачиев, фигуры достаточно заметные. И если изменения происходят на этом уровне, это означает, что они поднялись уже до самого верха, эти изменения. Что, в сущности, это происходит непосредственно на основной, так сказать, сцене. Связано это с физическим состоянием главы Чечни или с сугубо политическими причинами, с утратой доверия к нему или с опасениями относительно его лояльности или еще что-нибудь такое. Об этом я судить не берусь, мне про это в точности ничего не известно. Я, за исключением чисто внешнего впечатления от того, как выглядит Руслан Кадыров, Рамзан Кадыров, я как-то ни на что другое опираться не могу. Выглядит он ужасно. Ну, Тем не менее, я же не врач, не могу ставить диагнозы по экрану. И не буду их ставить. Вот. Остального не знаю. Но вижу, что перемены достигли такого уровня, что это означает, что, собственно, речь идет о первом лице и о том, кто будет продолжать Чечнёй управлять.
Угу. Очень много вопросов по поводу Израиля, признания Палестины и предложения прокурора Международного уголовного суда выдать ордера на арест Нетаньяху и лидеров Хамаса. И вот многие слушатели и зрители, например, в Пархом-бюро пишут, ну, многие, в смысле те, кто задает этот вопрос, пишут о том, что трудно понять, почему бандиты и глава государства ставятся на одну доску вне зависимости от того, как относиться, например, к премьер-министру Израиля.
Вот это на самом деле важнейшая часть ситуации. К сожалению, она совсем не всегда так формулируется. Чаще всего все говорят, что вот Международный уголовный суд потребовал выдать, не суд, пока прокурор.
Прокурор,
да. Суд еще не принял этого решения, но, в общем, есть все основания считать, что примет. Выдать ордера на арест двух израильских руководителей, Нетаньяху и Галанта. На самом деле это попытка соблюсти баланс, соблюсти симметрию. И важно в этой ситуации, что фактически в одном, так сказать, политическом действии содержится и то, и другое. И требование выдать ордера на Нетаньяху и Галанта, и требование выдать ордера на арест трех главных лидеров движения «Хамас». И это попытка ответить и тем, и другим. Понятно, что Международный уголовный суд, так же, как и, собственно, остальные крупнейшие, влиятельнейшие международные организации сегодня, находятся под очень мощным давлением и вынуждены ориентироваться на общественное мнение. Общественное мнение расположилось вот таким ужасным способом. Я лично отношусь к этому как к свидетельству глубокого, я бы сказал, нездоровья современного мира, который не может отличить агрессию и ответственность за агрессию от права и необходимости и обязанности государства защищать себя. Но, тем не менее, мы это видим. Мы видим, что колоссальное количество влиятельных людей, не только политиков, но и, что называется, лидеров общественного мнения. И ничего смешного нет, что к этому присоединяются и актеры, и писатели, и ученые, и преподаватели, и педагоги, и целые университеты, и огромные массы студентов и так далее. Это большое несчастье. Но отмахиваться от этого нельзя. И от этого не может отмахнуться и Международный уголовный суд тоже, который пытается таким способом нащупать какую-то точку равновесия. Мы это объявим, и тем объявим, и этим объявим, и как-то пускай они от нас отвяжутся. Вот и все. Я не вижу в этом никакого, я бы сказал, глубокого какого-то изменения в понимании ситуации и так далее. Это, в общем, самозащита этого политического органа. Он таким способом пытается защититься от обвинений в односторонности с одной или с другой стороны. По-моему, это плохое решение, но объяснимое. Ну да, вот ни на что другое кишки не хватило у людей, которые там в уголовном суде принимали решение. И никак иначе Карим Ахмад-Хан не смог, ничего лучшего не смог придумать для того, чтобы от него уже отвязались. Вот мечта его заключается ровно в этом. Уже отвяжитесь от меня с этим совсем. Я не стал бы на самом деле объяснять это какими-то его личными предпочтениями. Вот очень любят говорить: а, Ахмад-Хан, смотрите, так он же мусульманин, так это же не случайно. Это вот на самом деле, конечно, он этим сочувствует, а тем не сочувствует. Он не сочувствует ни тем, ни этим. Он хочет сидеть на своем месте. Он хочет быть продолжать прокурором Международного уголовного суда. Это вершина его карьеры. И он этим постом очень дорожит. Не нужно никаких сложных объяснений там, где могут быть простые. И поэтому он принимает такое решение, делает этот запрос и скидывает на себя это решение, собственно, на основной суд, потому что ведь это всего только запрос. Он попросил, а решать-то будут они. Если они решат, значит, они его этим прикроют. Если они решат, что нет, ну, окей, значит, как-то не о чем здесь разговаривать. Не произошло же, собственно, никакого, никаких ордеров ни на какой арест. Интересно, что будет дальше. Интересно, как отреагируют практически страны на это решение. Ведь в истории с Путиным, которую все немедленно вспоминают, ведь только что же было такое же. Международный уголовный суд выдал, правда, продвинулся уже дальше, чем в данном случае, выдал таки ордер на арест Владимира Путина, несмотря на то, что Россия не признает, Израиль не признает, Соединенные Штаты не признают и еще куча важных стран не признают. Тем не менее, он выдал. Так самое интересное началось потом. Самое интересное началось тогда, когда другие страны начали просить Путина к ним не ездить. Самое интересное, интересный элемент истории с ордером на арест Владимира Путина – это, если помните, эпопея с Южноафриканской Республикой, которая специально уговаривала Путина не соваться, потому что поставите нас в неудобное положение, и мы вынуждены будем как-то на это реагировать. Может, мы вас не арестуем, конечно, но должны будем как-то объясняться. Поэтому не ездите к нам. Вот это результат, вот это реальный вес этого решения в отношении Путина. Посмотрим, каков будет реальный результат и реальный вес этого решения, если оно будет таки принято, в отношении, например, Нетаньяху и Галланта. И какая будет разница между этим в отношении Нетаньяху и Галланта, с одной стороны, и трех хамасовских руководителей, с другой стороны. Чем это обернется практически для одних и для других? Почему-то мне представляется, что в одном случае это не будет иметь никаких особенных последствий. Нетаньяху и Галлант будут, как ни в чем не бывало, ездить по миру и чувствовать себя совершенно спокойно и получать заверения от разных стран, куда они отправляются, что мы относимся к этому как к формальности, мы реализовывать этого не будем, в том числе, между прочим, и от стран, которые признают этот статут Международного уголовного суда. А вот для хамасовских лидеров это будет выглядеть по-другому. И для них это станет реальной проблемой и реальным ограничением для их передвижений, для их международной политической активности и так далее. Или нет? Вот и посмотрим. Вот это важно. Не то, что испуганный Карим Ахмадхан объявляет сейчас, а то, какие последствия это решение будет иметь завтра. Так что я тут рекомендовал бы всем немножечко подождать. И, ну, можно пока делать ставки. Такие или сякие. Потом посмотрим, кто чего, у кого выиграл, когда оно реализуется.
Это признание Палестины в качестве независимого государства. Сегодня пришло сообщение про то, что это сделали Ирландия, Испания и Норвегия. Израиль собирается отозвать из Ирландии и Норвегии послов. Америка говорит, что это признание должно быть не односторонним, а результатом переговоров, что, в общем, выглядит справедливым, потому что ситуацию с тем, что делать дальше с этой Газой, что делать дальше с этой Палестиной и как вообще выстраивать отношения между палестинцами и евреями на этой территории, это все равно никакого понимания, это признание, судя по всему, не прибавляет. Или что оно меняет?
Оно действительно в первый момент не прибавляет, но мне кажется, если я правильно понимаю трактовку тех стран, которые сегодня принимают эти решения, открывают возможность для обсуждения и урегулирования. Нельзя что бы то ни было обсуждать и что бы то ни было урегулировать с тем, существование чего вы не признаете. Если вы хотите остановить кровопролитие, если вы хотите прекратить угрозу терроризма. Все же, на самом деле, ведь от того, что Норвегия признает существование Палестины, она не перестает заявлять о том, что территории, которые находятся под палестинским управлением, являются источником террористической угрозы сегодня. Никто же ведь от этого не отказывается. Никто не пытается объяснить, что там все в полном порядке, там вообще мирная, созидательная, какая-то благостная жизнь, нечего опасаться, все хорошо, никто оттуда ничем не стреляет, нам всем показалось, никто оттуда ни на кого не нападает, нам всем показалось. Что-то я не слышал это ни в заявлениях ирландского руководства, ни в заявлениях норвежского руководства, ни в заявлении еще какого-нибудь. Они, по всей видимости, эти страны, как я для себя это трактую, осознают свою ответственность в той мере, в какой они являются участниками международного политического процесса. И им предстоит, как участникам международного политического процесса, вести тяжелую работу для того, чтобы убрать этот очаг угрозы, в конечном итоге очаг терроризма с карты мира. И логика их такая. Мне кажется, что они руководствуются этим. Я здесь как-то не берусь их оправдывать или, наоборот, осуждать. Я пытаюсь понять, что они этим хотят доказать. Вот, по-моему, хотят доказать вот это. Нужно признать одну сторону и другую сторону и пытаться начать какой-то мирный процесс. Обратим внимание, что эти страны сегодня никаким образом не меняют свои позиции в отношении России как агрессора. Ни одна, ни другая сторона сегодня не является зачинателем и каким-то большим продвигателем разговора о том, что нужно немедленно сесть за стол переговоров с агрессором Путиным и начать с ним обсуждать удовлетворение его агрессивных претензий. Потому что они отлично, видимо, уже теперь отдают себе отчет в том, в чем, собственно, угроза дальнейшего продолжения, в чем угроза передышки, которую в результате этих переговоров может получить Путин. Здесь прямые аналогии, на самом деле, совершенно не работают, потому что отношения их разные. Вот я очень люблю фразу «это другое». Это очень справедливая, очень нужная фраза. Я стараюсь ей пользоваться как можно чаще. И мы видим, что это другое. Это два разных отношения к разным ситуациям. Две разных трактовки, как-то два разных политических плана. Ничего в этом нет.
С чем сравнивать?
Я сравниваю идею о необходимости переговоров, принудительных переговоров между Россией и Украиной, которую продвигает Российская Федерация и которую не поддерживают западные страны, с необходимостью международных переговоров и международных усилий о статусе Палестины и об обуздании террористической угрозы, которая с палестинской территории распространяется. Этих переговоров все хотят. Об этом разговаривать все считают нужным. А о том первом, о чем я говорил, о России и Украине, нет. И это два разных подхода. Вот я их и сравниваю между собой.
Поняла тебя. Давай закончим на этой теме. Несомненно, через неделю у нас будут новые поводы для того, чтобы говорить о том, что происходит в нашей стране.
Да. И посмотрим, что еще будет. Вот мне чрезвычайно интересно, что еще будет с высокими чиновниками Министерства обороны.
Наверняка этот сериал...
История на этом точно не кончается.
Да, этот сериал наверняка еще будет продолжаться и не один сезон. Спасибо большое всем, кто был с нами сегодня в этом эфире. Пока.
Счастливо. Спасибо.